Здравствуйте еще раз, друзья. Началась рубрика «Хорошо темперированный эфир». У нас в гостях доцент Московской консерватории, заведующий кафедрой, художественный руководитель государственного ансамбля солистов «Орфеон», флейтист и дирижер Олег Худяков. Добрый вечер.
Здравствуйте.
И я хочу напомнить, наш телефон прежний, 788-107-0, звоните, высказывайтесь. Также вы можете зайти на сайт радиостанции rusnovosti.ru, там есть функция «Задать вопрос в прямом эфире». То есть вы пишете, к нам приходит письмо, мы его читаем. Олег Валентинович, вот как вы думаете, в воображении нашего населения при слове «флейта» вот какой образ возникает?
Ну, вообще-то это, если брать полностью население нашей страны, просто возникает образ ребенка, который ходит в музыкальную школу и учится на флейте. Сейчас это очень популярный инструмент, потому что он мало места занимает в квартире. Это не рояль и не пианино.
Но вот именно флейты же, они же разнообразные. Бывает, вот идешь в метро, там стоит китаец, дует на...
О, здесь, да, это немножко другое.
Вот что именно сразу рисуется в воображении?
Ну, я боюсь, что, в общем-то, такого какого-то устойчивого нету представления. Если кто-то в метро, ну, метро обычно просто на флейте железная играет, или на блокфлейте, что более всего, потому что там играть-то очень уж просто. То, что они играют в метро.
Ну да, а я всегда дивился, каких высот достигают виртуозы блокфлейта.
Вот есть такие, а вы знаете, это инструмент немножко идентичный в этом плане фортепиано. Фортепиано можно стулом ударить по клавише, будет звук. Вот в эту дудочку можно дунуть, плюнуть, и будет звук. А вот научиться на ней играть по-настоящему, это так же, как на рояле, надо много лет положить на это дело.
Ну, все-таки надо отдать должное, блокфлейт — это демократичный инструмент.
И любой, безусловно, может... конечно. Вот так, так же, как и фортепиано. Очень демократично.
Фортепиано не демократично, она вот в квартире много места занимает.
Вот, но это единственный ее недостаток.
Вот я бы гитарой заменял на каждом шагу, фортепиано и флейту тоже, чтобы не мучиться.
Ну, на гитару-то нажимать на струны надо.
Хорошо, давайте мы сразу быка за рога, как говорится, и послушаем то, что вы сейчас объявите.
А, объявлю я одного французского композитора начала 18 века, Жан-Бодин Буа-Мортье. Это французский автор, естественно. Будет исполнена одна из частей сонаты для флейты и клавесина. На клавесине играет профессор Алексей Борисович Любимов. Thank you.
У нас в студии Олег Валентинович Худяков, флейтист, который умеет играть на флейтах разных конструкций, вот в отличие от меня. Я только на уверенно могу на одной флейте играть. Не уверенно там, ну, еще, может, на паре конструкций. А что за инструмент вот сейчас мы слышали?
А мы сейчас слышали инструмент, который принадлежит периоду, когда была написана эта музыка, начало 18 века. Это так называемая барочная флейта. Скажем, на такой флейте играл прусский король Фридрих Великий, вот, к которому приезжал Иоганн Себастьян Бах в свое время испробовать первую в мире фортепиано. Вот. Ну, это флейта с одним клапаном, современная это 17 целых.
То есть она такая деревянная, там немножко дырочек и один клапан.
7 дырочек, одна из которых закрыта клапаном.
Вот. То есть если сравнить с современной флейтой, где там куча каких-то коммуникаций, куча клапанов, дырочек и рычажков, то до сих пор я удивляюсь, как
да, люди... вот эта простота этой флейты создает нам очень большие сложности. Но, как вы, наверное, и радиослушатели услышали, что все-таки овчинка стоит выделки, что звук все-таки совершенно другой, и он имеет как бы свою краску.
Да, значит, мы сейчас послушаем анонс, а потом вернемся к беседе.
Хорошо.
Мы продолжаем беседу с Олегом Худяковым по поводу разнообразных флейт. И вот такой вопрос, где вот взять человеку, который вот хочет научиться на столь старинном инструменте, где взять такой инструмент? В магазинах обычно...
Да, ну там, кстати говоря, приезжал к нам в консерваторию из Калмыкии один абитуриент, он почему-то в комиссионном магазине сумел купить такую флейту, но это скорее чудо, которое, в общем-то, не должно происходить.
Это из серии, как да. Из Вьетнама привозили замечательные гитары, помнится.
Ну, было, да. Нет, просто это заказывается мастеру в эксклюзивном порядке. Сейчас там стоимость инструмента где-то 1200 евро примерно в среднем.
А мастера здешние или зарубежные?
Ну, у нас есть только один мастер, Федор Федорович Некрасов. Ну, то есть, конечно, будет подешевле. Вот. А в основном студенты как-то больше на Западе заказывают, потому что у Федора Федоровича это не поставлено на такой конвейерный поток. Вот, и он очень долго как бы думает, и как бы вот. А когда нужно срочно, то, конечно, оттуда быстрее.
Ну вот этот вопрос волнует, кстати, меня не один эфир. Насколько конкурентоспособные или там, качественные вот то, что делает Некрасов по сравнению с западными?
Вы знаете, здесь так же, как и на Западе, нужно каждый инструмент смотреть индивидуально. Раз на раз не приходится. Они при абсолютной внешней идентичности совершенно могут быть разные. Вот. А что касается западных мастеров, то по сравнению с Федором Федоровичем их настолько много, в тысячу раз просто, да, что, конечно, сравнивать вот эту всю массу, включая Соединенные Штаты Америки и Австралию, с одним ним, это как-то, по меньшей мере, ну, странно.
Ну, получается такая ситуация, что у них опять есть некая, ну, не побоюсь этого слова, школа, а у нас самородок.
Один. Да, совершенно верно. Правда, этот самородок активно, так сказать, изучает эту школу и все такое, но... Вот эта взаимная интеграция, конечно, у нас вот даже еще в конце 20 века не была в достаточной степени. Тут очень важен такой момент. И сохранить свою самобытность, и здесь сейчас речь не идет о флейте. И вместе с тем умело интегрироваться, что, в принципе, это в 18 веке для России было характерно.
Вот мы к этому еще вернемся. Давайте мы послушаем сейчас еще французов.
Да, но я бы предложил немножко, так сказать, еще глубже пойти и прийти, так сказать, в Версаль в гости к Людовику XIV и послушать такого композитора французского Мишель де Лабар. Но здесь флейту будет сопровождать такой инструмент, как лютня и виола да гамба, которая была очень популярна во Франции. А лютня — это такой инструмент очень интимный, что ли. Я играю тебе, а не то, что я играю вот какой-то тысячи людей. Я надеюсь, радиослушатели это смогут прочувствовать. На лютне играет Александр Суэтин, а на виоле да гамба Анатолий Гринденко. Thank you.
Ну что же, мы продолжаем беседу с Олегом Худяковым. Вот как-то так заслушались флейту с лютней. Действительно интимный такой момент во время игры. Но радио, оно тоже, в общем-то, интимно, потому что оно входит в каждый дом.
Конечно, индивидуально каждому человеку, если, конечно, это не на площади.
А на площади, кстати, многие слушают через телефоны или вот эти маленькие наушники.
Уже, да.
Вот. Я помню, в журнале «Крокодил» критиковались плеера, которые тогда только возникли, где-то в конце 70-х.
Новое, да.
Как это отделяет людей друг от друга? Какой индивидуализм все сокрушающий. Значит, мы сейчас плавненько перейдем в новости через музыку, но музыка будет уже немножко другой эпохи, я так понял.
Ну нет, мы сейчас все-таки еще немножко останемся в 18 веке, а уже в следующем, получается, перейдем в другой эпохи.
Угу. Тогда пару слов о том, что сейчас прозвучит.
Ну, сейчас будет Арканжело Карелли. Это итальянский композитор, тоже начало 18 века. Но играю я его на флейте. Вариация на тему «Ля Фолия». «Ля Фолия» — это такая испанская сарабанда. Но здесь надо сказать, что Суэтин будет играть на гитаре барочной. И это, кстати, копия инструмента Страдивари, который сделал русский мастер Александр Батов. Сейчас он живет в Лондоне и учит уже английских мастеров, как это надо все делать. Ну, вот, пожалуйста.
А Батов — это тоже какая-то фамилия наследственная?
Это, да, но я думаю, это однофамилец. Был такой знаменитый русский мастер струнных инструментов в 19 веке. Я думаю, это однофамилец.
Хорошо, и после новостей мы вернемся к беседе. Вы нам звоните по телефону 788-107-0.
Слушайте программу «Ночь коротка». Исполняет лауреат всесоюзного конкурса Антон Королёв.
Антон Королёв, Антон Королёв, Антон Королёв.
Ну что ж, друзья, мы продолжаем беседу с Олегом Валентиновичем Худяковым, который является доцентом Московской консерватории, заведующим кафедрой, художественным руководителем государственного ансамбля солистов «Орфеон». Он еще у нас флейтист и дирижер.
Ну да.
Вот, телефон 788-107-0. Вы звоните только не во время того, как музыка играет или новости, например. А вот звоните, когда я прошу или телефон объявляю. Так что, как говорил Евгений Федорович Светланов, у нас двери открыты. Вот. Вот в чем какая-то специфика, вот, не знаю, там, дыхания ли, или какого-то эмоционального подхода вот во время игры на таких инструментах вот старого образца, старых конструкций? Как-то надо вот себя как-то готовить, какие-то архаичные качества в себе вырабатывать?
Нет, ни в коем случае архаические качества нельзя вырабатывать. Мы лучше люди 20 века, и другими мы никогда не станем. Нужно вырабатывать стилистику. Вот, например, если вы будете читать, скажем, стихи Ломоносова, вы не будете их читать интонацией Маяковского. У Маяковского стихи будут читать совершенно иначе.
Ну, правильно? Это если ума хватит.
Ну, конечно, но все-таки у всех-то ум есть. Вот. А и здесь то же самое. И более того, вот этот нотный текст, который записан, он не может записать всех... Вот стиль он записать не может. Это все равно, что, например, у человека есть акцент. Вот в Костроме говорят на «о». А мы читаем, мы этого, когда текст написан костромичанином, мы этого там не видим. Но если мы этого знаем и хотим, скажем, мы играем в кино костромичанина, то мы будем говорить на «о».
Понятно.
А то, вот так. Вот здесь то же самое. Если мы играем музыку 18 века, то сквозь вот эти вот нотные значки и многочисленные мелизмы, которые как бы в каждой стране по-разному и у каждого автора немножко обозначались, и только исполнительская практика может, как бы опыт исполнительский может подсказать выход из этого положения.
И некая, может быть, интуиция чисто интуиция. На таланте, которая построена.
Ну, да, и тут, конечно, есть огромная опасность, которая это какие-то догматика в этом плане не нужна.
Но это все равно, что я не знаю, вот как бедного Пьюццолу там понукают за то, что он предал танго. Вот, он просто расширил, ушел через рамки догматов, и зато танго стало достоянием мировой культуры.
Да, 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 да.
788-107-0, наш телефон, говорите, вы в прямом эфире. Алло.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Меня зовут Галина.
Здравствуйте, Галина.
Спасибо огромное за прекрасную передачу, прекрасную музыку. Невозможно не согласиться с вами в том, что вы говорите о музыке.
Только вы не затихайте, а то мы прямо тоже так...
Это телефон такой. Угу. Но я болею за современную музыку. Вернее, за музыку тех авторов, которые сформировались, которые были ровесниками Александра Корнеева, Валентина Зверева. И оба этих прекрасных мастера с удовольствием играли наших соотечественников. Сейчас они в полном забвении. Как вы думаете, сколько столетий нужно, чтобы прошло, чтобы они сейчас воспринимались как те французы, которых вы сейчас нам показали?
Спасибо.
Но столетия-то не нужно проходить. Это они вот сейчас и воспринимаются. В частности, ваш звонок об этом красноречивое подтверждение. Ну, вот эти два упомянутых вами флейтиста, Александр Васильевич Корнеев и Валентин Ильич Зверев, живут и здравствуют, преподают в Московской консерватории. Так что их пластинки можно купить в магазинах. И многие люди о них знают. Но, правда, они прекратили активную концертную деятельность, потому что Александр Васильевич, к сожалению, как колясочник. Вот. Ну, и, в общем, ну, годы делают свое дело.
Хорошо, мы еще сейчас послушаем звонок по телефону 788-107-0. Говорите, вы в прямом эфире.
Добрый вечер, это Василий Снозовский. У меня вот два вопроса небольших. Первый вопрос. Вообще, кто популяризировал флейту как инструмент вот, в Европе? То есть, когда она стала, скажем так, массовым, популярным?
То есть, благодаря чьим стараниям ее так любят в Европе?
Ну да, я именно это спросить. А второй вопрос. А помогают ли вам навыки игры на флейте, дирижированию и наоборот?
Спасибо.
Ну, давайте начнем. Во-первых, здравствуйте, да. Со второго вопроса. Вообще, навыки игры на флейте не могут помочь дирижированию. Это абсолютно разные вещи. Но навык игры на флейте, как приобщение к музыке, как ощущение музыкальной фразы и так далее, оно, конечно, если флейтист не только флейтист, но еще и музыкант, то тогда да, конечно, потому что дирижирование...
А также артист и гражданин.
Да. Да-да-да, да. И это можно сказать абсолютно о любой специальности. А вообще, конечно, дирижеру лучше уметь играть и на рояле в том числе. Вот. А что касается популяризации флейты, в Европе, но я бы сюда отнес и Россию, естественно. Кстати, многие западные флейтисты приезжали в Россию, в частности, Тафанель, француз, в начале 20 века у нас бывал и с огромным успехом выступал.
Вот. А он до революции приезжал или после?
Конечно, до.
Угу. Просто я сразу заподозрил, вот как Фейхтвангер приезжал, и Уэллс, они подпали под влияние Иосифа Виссарионовича и уехали вот... его поклонниками, а Тафанель миновал этой участи.
Ну, что касается Уэллса, должен сказать, что мой дед в какой-то степени его сопровождал, когда он навещал Владимира Ильича Ленина. И даже вот эта фотография знаменитая, когда Ленин сидит, снят с затылка, а Герберт Уэллс с ним беседует. Это из нашей семьи. Вот. Но тут, конечно, все дело в том, какой прием оказан гостю. Если его с почетом приняли, то он считает, что в этой стране все замечательно. А если ему нахамили, значит, он считает, что это плохая страна.
Вот да, вообще, если хорошо приняли, как-то неблагодарно говорить, что ездил к варварам. И...
Да, нет, здесь просто, я думаю, люди немножко не поняли, куда они приехали.
788-107-0. Говорите в прямом эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Только в темпе, пожалуйста. У нас мало времени.
Вот. Да, хорошо. Несмотря на то, что я человек уже в возрасте, у меня к вам есть такой вопрос. Как вы относитесь к флейтисту Яну Андерсону из группы Jethro Tull? Если вы, конечно, его слышали.
Спасибо. А что, не знаете, да?
Флейтист Андерсон, я знаю, но это датский флейтист 19 века.
А можно я скажу?
Конечно. Значит,
дело в том, что, как ни печально, вот, ну, плохо я к нему отношусь, ну, потому что человек играет неким таким красочным джазовым звуком всю дорогу, а флейта, этот инструмент, он на железной флейте играет под рок-коллектив. А иногда там барочные попевки какие-то бывают, или там кельтские. Но он играет таким джазовым звуком, одинаковым, неким таким эффектом, не настоящим флейтовым, мощным, красочным, сочным звуком, а вот таким каким-то вот, что обидно.
Вот. Ну, здесь, мне кажется, я, правда, вот не могу судить конкретно об этом флейтисте, но и то
хотя,
же самое...
Хотя, извините, он такой рок-легенда и уважаемый человек.
Правильно. Так то же самое можно сказать и о вокале. Кто же будет оперным бельканто петь рок-музыку?
А, ну так, почему? Есть кто-то. Виш Вера Хир, Найтвиш.
Но все равно это не бельканто. Вот. Или, скажем, Армстронг на трубе. Это же ведь...
Ну, в общем, пойму экстаза не лучше, да. Еще звонок. 788-107-0. Говорите.
Алло, доброй ночи.
Здравствуйте.
Поведоносец.
Угу.
Я хотел вот такого вопроса спросить. Скажите, пожалуйста, бразильские бахианы в приложении для флейты были все? Спасибо.
Спасибо.
Нет, ну все это не было. Но есть вот бахиана с фаготом, которая, да, самая известная. Ну, ее иногда часто играют не только на фаготе, но эту партию на виолончели.
Хорошо, мы сейчас до анонсов послушаем довольно крупное произведение, которое все знают и любят.
Да, вот знаете, вот когда бьем, поскольку я считаю, что люди тут, так сказать, уже следующие во флейте, сделали свою реформу, сейчас вы услышите флейту системы объема второго поколения, сыграя на ней мелодию Глюка из оперы «Орфей» вместе с минуэтом. И я же за дирижерским пультом камерного оркестра, инструментальная капелла Подмосковья.
То есть конструкция уже современная, ну, да, практически?
Да.
А материал деревянный?
Материал деревянный, нет. И сечение корпуса еще барочное, обратно-коническое. И клапана маленький, как мизинчик на пятом пальце. Как ноготь на пятом пальце, да.
Хорошо, слушаем.
Thank you.
Мы продолжаем беседу с Олегом Худяковым, флейтистом, дирижером и педагогом. А, вот такой традиционный вопрос, немножко наперекор, может быть, флейтовой теме. А какие у вас претензии к современным студентам?
Ну, вы знаете, это настолько разнообразная публика, что сказать к студентам, я не могу. Я могу,
ну, есть какие-то отслеженные тенденции?
Но все-таки, конечно, они сейчас, видно, что в целом меньше читают.
Читают?
Да, меньше читают. Сейчас такое время компьютерное.
Задумался я. Прямо вот захотелось сказать, ну, ребята, ну как можно без Чехова, например, ехать на дачу?
Ну, вы знаете, в целом вообще уровень, так сказать, технологический вырос заметно.
Технологический в смысле исполнительский.
Да, 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 владение инструментом. Но разница между центром и периферией, так называемой, да, она очень большая. И как ни парадоксально, чем больше страна, тем больше эта разница. Казалось бы, если большая страна, должно быть много центров. Но эти центры очень часто мифические, чисто административные.
Но это вот мы об этом, кстати, говорили в одном из эфиров, что когда у нас не будет разницы, ну, какой-то,
да, хотелось
уровневый
бы.
Там в Харькове учиться.
Да,
ой, я как-то так имперски мыслю, ну, предположим.
Традиционно.
Да. Вот,
ну, Новосибирске.
Новосибирске, да. Или там в Ленинграде, Москве. И наоборот, интересно поучиться там, а потом поехать даже не в Европу, да, а вот в Новосибирск, например. Когда этого вот такой колоссальной разницы не будет, значит, в стране все в порядке.
Совершенно верно. Вот пока этого нет, то, так сказать, надо еще над этим работать.
Плюс еще получается такая печальная вещь, что хорошо обученный студент, который здесь показал, он здесь остается. Он не везет свой багаж туда-назад.
Да, это проблема. И это даже было и раньше, когда было распределение так называемое. Но сейчас свобода трудоустройства и, в общем-то, как в себя вмещает эта Москва, здесь слишком много всего уже. Конечно, надо, чтобы это распространялось в большей степени, чем это сейчас происходит.
А вот мы прослушали флейты двух конструкций.
Да.
Вот, я подозреваю, что у нас будут еще флейты.
Будут, конечно.
И что мы еще не все конструкции сегодня успеем прослушать. А это ваши личные инструменты?
Да, это мои личные инструменты.
Вот, вы себя считаете в какой-то степени коллекционером? Или то, что вы играете на них, нельзя вас так начать называть?
Нет, я не считаю себя коллекционером. Если бы я был коллекционером, сейчас бы я бы не смог ходить по своей квартире. Вот.
То есть все время приходится себя сдерживать? Или вы не покупаете новую конструкцию, пока прежнюю не освоите?
Нет, я скорее как бы коллекционирую музыкальные произведения, которые я выучу. А для этого очень много флейт не надо.
Угу. Ну и вот перечислите такой вот список любимых или вот используемых наиболее. Потому что я знаю, что когда-то я видел у вас в руках и из слоновой кости какие-то флейты, и стеклянные.
Ну, да. Но стеклянные, они плохо очень звучат, точнее, хрустальные. Вот когда в музее висит такая замечательная красивая флейта, хрустальная, это скорее ювелирное изделие, чем музыкальный инструмент, хотя на ней можно и играть, но звучит оно плохо.
Угу.
Стекло в этом плане не очень звучит. А так, на что перечислять? Скорее, если быть действительно коллекционером, то это серьезная работа и серьезные денежные вложения, которые, если я не могу в данном случае, конечно, позволить в такой степени. Вот. Но это просто инструменты созвучной эпохи. Барокко, 19 век, конец 19 и 20.
Угу.
Вот. Но что касается вот мелодии глюк, которую сейчас мы все слушали, то вот это инструмент несколько позже, чем создана эта музыка. Это где-то середина 19 века инструмент, вы слышали.
А почему оригинальный? Так выбор пал вот играть это вот древнее произведение на более современное в данном случае?
Я бы его не звал слишком древним, да. А инструмент очень хороший, на мой взгляд, вот этот. Просто тут еще я поддаюсь такому. Потом, мне кажется, что я им все-таки как-то владею. Он мне как-то родной, близкий. И поэтому я все-таки на нем играю, может быть, немножко больше музыки, чем для него написано. Но дело в том, что если взять современную флейту, только 20 век для нее написан, остальное все не для нее. Тем не менее, это не значит, что на ней невозможно это играть. Почему бы нет?
Ну, к этому вопросу мы вернемся после того, как сейчас послушаем еще музыку, потом будут новости. Я напоминаю, телефон 788-107-0. После новостей звоните, вторгайтесь в нашу беседу своими умными вопросами. Что мы сейчас слушаем?
А мы слушаем, вы знаете, немножко продолжим тему Орфея. Дело в том, что она и в России была очень популярна в 18 веке.
Вот такой. То есть вот этот сюжет орфейский?
Сюжет, конечно, конечно. Mm-hmm. Вот русский композитор Евстигний Ипатович Фомин, который, кстати, учился в Италии, он сын артиллериста, кстати, между прочим. Вот, он написал мелодраму «Орфей» на стихи Княжнина. И вот мне бы хотелось, мне кажется, будет созвучно вот эта мелодия Глюка, Орфея, это тень, Эвридики в данном случае балет изображает, пляску Фурии, это финал мелодрамы Евстигния Ипатовича Фомина «Орфей».
Ну что же, друзья, мы вернемся сейчас к беседе с доцентом Московской консерватории, заведующим кафедрой, художественным руководителем государственного ансамбля солистов «Орферион», флейтистом, дирижером Олегом Худяковым. Наш телефон 788-107-0, и вот в течение беседы звоните, а во время музыки не стоит, потому что все равно мы вам не ответим. Сегодняшняя наша беседа, она началась с барочной музыки, то есть это где-то 18 век. Я так подозреваю, что и до 18 века была разная музыка, сочинялась, и флейты были тоже разных конструкций. Можно пару слов о таких инструментах?
Ну, так это скорее ренессансные флейты и блок-флейты, самые разные. Вообще флейта в мире тысячи, даже неизвестно толком сколько их. Вот. Так что... Ну, кстати говоря, есть такое понятие консортность. Это значит исполнение на родственных инструментах, на одних и тех же, просто они разного диапазона, как, скажем, пикколо, альт, тенор, бас, сопрано и так далее. И вот можно встретить множество картин, как какой-нибудь всадник, у него сбоку как бы набор таких разной высоты тубусов. Это флейта у него там. Вот.
А... То есть, вот в моем представлении складывается так, что до барокко флейт было много разных, кто во что гораст играл, а потом она немножко как-то так стандартизировалась.
Ну, если мы имеем в виду Европу, в Европе, то да. Но что очень много. Были просто цилиндрические три трубки с шестью отверстиями, и все. Это две октавы. Если басовая, разница, то полторы октавы, все.
Угу. И можно, скача на коне куда-нибудь, ну, скрашивать себе досуг. Но...
Ведь не было шумового звукового фона такого, который сейчас везде сопровождает. Была тишина в основном и звуки природы. Вот. И эти флейты очень тихие. Но вот Иолова арфа, она же просто на ветру звучит и очень тихо. Но это уже было много. И когда, если особенно чисто играть на этих флейтах, это очень красиво.
А можно сказать, что у человека тогда был глаз зорче и слух тоньше? Из-за того, что он, слух не был все время оглушен вот этим фоном автомобильным?
Ну, мы не можем сказать, для этого нам надо побыть там. Но можно об этом...
А можно в деревне побыть и почувствовать, что...
А там все равно вам соседи в окно выставят громкоговоритель.
Ну, надо выбирать деревню. Или туда поехать в ноябре. Потому что в ноябре все обычно здесь.
Ну да.
Вот, особо на шашлыки-то не ездят, сыро и холодно.
Да и нам-то некогда ездить в ноябре.
Ну, не знаю, может быть, пора уже как-то вот так сочетать.
Против струи жить, да?
Нет, наоборот, уйти от струи.
Ну, с удовольствием, никак не получается.
Хорошо, давайте мы тогда перейдем уже к привычной, великолепной металлической современной флейте.
Ну что ж, ее Биом показал на парижской выставке. Вот. Ну, а сейчас на ней играют все.
Все и...
Ну, я в том числе.
И вот тот вот такой собирательный образ ребенка, который идет в музыкальную школу с флейты, он тоже идет с такой же вот...
С такой же, конечно.
Разница только в материале, цене и в изношенности.
Да, и, так сказать, да, в изношенности у детей это сплошь и рядом.
Вот. Хорошо, что мы сейчас будем слушать? А телефон, я напомню, 788-107-0. После музыки выражайте свои мнения.
Ну, очевидно, имеет смысл послушать наших современников и, может быть, наших соотечественников.
Вот то, что просила вот Галина.
Да.
Час назад.
Может быть, час, да. Ну, например, вот такой композитор, как Софья Асгатовна Губайдулина. Это сейчас всемирно известный композитор. В любом Town Records, будь там Нью-Йорк или Токио, можно найти ее отдельную полочку вот, с ее дисками. Ей посвящены разные фестивали. В частности, в Токио есть клуб друзей Губайдулиной. И они устроили концерт из музыки Губайдулиной, куда пригласили ее. Куда был приглашен Новосибирский симфонический оркестр. И ваш покорный слуга был избран Губайдулиной для исполнения там ее флейтового концерта, который написан в 1994 году. Ну вот, очень приятно, что наши соотечественники так популярны. Сейчас Софья Асгатовна живет в Германии. У нее очень много заказов. В частности, вот когда был «Миллениум» 2000 год, четырем композиторам были заказаны Баховским обществом в Штутгарте четыре пассиона, то есть страстей по Матфею, Иоанну, Марку и Луке. Разным композиторам. Один из них немец, китаец из Латинской Америки. И Софья Асгатовна получила страсти по Иоанну. Это было там исполнено с большим успехом. Такое было всемирное событие. Ну, а что касается этой музыки, то мы это сыграли сначала в Новосибирске, это было первое исполнение, а потом в Токио. Вот у Софьи Асгатовны такой язык своеобразной. Она очень активно использует четверть тона. То есть современная гармония, она вообще основана на обертонном ряде. Да? Но когда мы уйдем очень высоко, например, 11-я обертона контрабаса, это четверть тона ниже, чем современная ля.
Угу.
Но это ля, если вот так вот формально.
Формально, да, да, да.
Да, и она пользуется в основном вот где-то уже техникой во много раз в степеней, точнее. Это вот тут смыкается с математикой, но Андан, тем не менее, не изобретает музыку, а сочиняет. Вот. Ну, весь концерт мы слушать не можем, он идет полчаса. Давайте послушаем. Да, и он написан для всех видов современных флейт. Пикколо, большая флейта, альтовая, басовая флейта. Но вот, в частности, может быть, там есть такая кульминация очень большая, может, перед ней мы кусок возьмем, пожалуйста. Это, кстати, живая запись концерта Live in Tokyo, да. Thank you.
А вот фрагмент был музыки Губайдуллина, мы еще к ней вернемся. Я просто хочу напомнить нашим слушателям, что большое количество нас просто выросло на этой музыке, на музыке Губайдуллиной, потому что музыка к кинофильму, к мультфильму «Маугли» была написана Губайдуллиной.
Ну да.
Так что, вот, так сказать, родные звуки.
Еще кошка, которая гуляет сама по себе. Кстати, я записывал на альтовой флейте этот трек.
Угу. Так, мы должны перейти сейчас к басовой флейте в том же произведении. Это 23 минуты...
36.
Так, а вот несколько слов об этом инструменте басовой флейты. Такой, в общем-то, даже для замшелых симфонистов довольно экзотический инструмент.
Ну, экзотический, потому что он редко используется, но дотянуться уже руками невозможно, поэтому загнут такой кочергой небольшой. Правда, бывают еще контрбасовые флейты, чтобы на них играть, надо на стул встать.
Угу. А имеет ли это смысл? То есть вот эффект новой звуковой флейтовой краски, он настолько разителен, насколько вот изменена и внушительна конструкция инструмента?
Да, или... ну, флейт-то все слышали, а что касается басовой, если кого-то не доводилось, сейчас вот услышим.
Угу. Сейчас, 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 сейчас вот я вот басовую флейту вот, вот начинаем слушать. Вот такие вот все-таки экзотичные звуки. Даже я, в общем-то...
Ну, вы знаете, тут просто мы не удержались от соблазна показать это слушателям. Но вырванные, когда они из контекста, они лишаются, конечно, большей доли своего смысла. Я думаю, что Софья Сгатова нам сейчас крепко нас отругала за это.
Ну, в общем, да. Тут я вчера беседовал, такой есть артист Дельфин, он говорит... Ну вот, вот какие у тебя любимые места там вот в Бахе, да? Я говорю, вот любимое место. Но оно любимое, потому что это некий приход обратно к такой знакомой теме, которая вот там прошла свое развитие. То есть если опять же вырвать, ну, это как начинка из пирога, даже хуже. 788, 107 и 0. То есть все хорошо вот в, не то что в сравнении, а в сочетании. Вот когда, если вы покажете, как вот тонет Чапаев, в фильме, да, ну и что, ну утонул.
Ну и все.
Никто рыдать не будет. А вот когда он там...
После всего.
После щечек, после картошки. Говорите вы в прямом эфире. 788-107-0.
Это Галина еще раз.
Здравствуйте. О,
здравствуйте. Добрый вечер. Олег Валентинович, вы меня глубоко разочаровали, потому что я называю Корнеева и
Зверева.
Да. Я надеялась, что вы знаете тех современных авторов, наших соотечественников, которых они играли. Им эти авторы доверяли свои премьеры.
А...
Но вы стали исполнять Софью Губайдуллину. Вот один только пример. Вот осенью была Московская осень, да? Известный международный музыкальный фестиваль.
А единственное, вот немножечко покороче, потому что у нас сейчас анонсы.
Сейчас очень быстро, да.
Да-да-да.
Так вот, я была свидетелем, как на сольном концерте Софьи Губайдуллиной с ее аквафонами люди убегали, их останавливали организаторы и говорили, что вы уходите, это же Губайдуллина. Они говорили, ну и что, ну это же неинтересно.
Понимаете, это композитор уже ушедший, это головная музыка. В ней нет красоты, в ней нет души, в ней нет тепла человеческого. Понимаете, так вы играли музыку французов 17-18 веков, вы о них почти ничего не говорили, музыка за себя говорила. Губайдулину вы подсознательно почувствовали, надо представить вот в ореоле ее западной известности. Но поймите, это даже дурной тон сейчас поклоняться Губайдулиной стране, которая дала миру, по выражению Мстислава Ростроповича, двух равновеликих Чайковских. Я ждала от вас Бориса Чайковского.
Спасибо.
Я не знал, что
Олег
экзамен устраивает.
Значит, мы сейчас послушаем анонсы и осмыслим важные слова Галины.
Я на радио служу с лексикой умелой. До утра я здесь сижу, ничего не делаю.
Ну вот, а я думал, нас Галина похвалит с Олегом Валентиновичем за широту взглядов.
Ну, и у Галины, она тоже есть широта взглядов. Но дело в том, что я не знал, что она хочет услышать каких-то композиторов. Обычно вообще о чем люди спрашивают? О том, что они не знают и хотели бы узнать. А если Галина уже знает и об этом спрашивает...
Надо было угадать.
Но я не знал, что я экзаменуем в данный момент. Вообще много авторов очень написало музыки для упомянутых флейтистов. Но что касается Губайдулиной, тут нужно сказать следующее. Как раз я был свидетелем совершенно обратных примеров. Вот. А вот это произведение, которое мы сейчас слышали, на Западе записано флейтистом Мануэлем Паю, а за дирижерским пультом как раз Мстислав Ростропович в этой записи.
Вот, а я могу сказать, что я всегда вот как-то сторонился Губайдулиной и Денисова. Вот, но вот тут я прям порадовался, с удовольствием послушал эти фрагменты. И я еще должен сказать, что все-таки Губайдулина, она может нравиться, не нравиться, но это честный художник, ни в коем случае не коммерческий.
Конечно.
Вот. А давайте телефончик послушаем. 788-107-0. Говорите.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите только в темпе.
В темпе, хорошо. Ночь длинная, ночь до утра. Долго слушать вас, очень приятно слушать вас. Вам большое спасибо за все. Всем здоровья, мира и добра. Зато до себя в Москве не будет, колдунку, ребят.
Понятно, спасибо. Значит, люди меняются внешне, но внутренние... Очень редко. Олег Валентинович, я, по-моему, вас на полусловие вот прервал, там, за звонком погнался.
А, так я уже забыл, что я хотел сказать-то, пока я слышал, что вынуждена.
Вот у меня такой вопрос. Мы опять же возвращаемся к образу мальчика, который в школе изучает флейту. Вот наслушавшись нашу передачу, нашей передачи, люди захотят учиться тоже на вот этих флейтах, на всевозможных разнообразных. Вот обязательно ли на железной учиться, или можно прямо сразу...
Нет, не надо. Надо сразу, в смысле, сразу не надо. Надо владеть базовым инструментом.
То есть вот железный? Да. Железный.
Ну, конечно, может просто играть на флейте, на которой все играют, все учат. А потом, если появится потребность и желание, уже как-то расширять свое, так сказать, свой кругозор и свои какие-то интересы.
Тем более разнообразие, можно вот действительно древнее уйти вот в этот в Ренессанс. Да,
ну, где... это уже зависит от, конкретно от интересов человека. Но надо уметь играть. Для этого надо взять современную флейту и на ней учиться.
788-107-0, еще один звонок. Говорите.
Вы знаете, если у человека...
Вот. Не будем мы этот звонок слушать.
Почему?
Я потом объясню.
Хорошо.
В приватной обстановке. Хорошо. Вот еще хочется от вас услышать несколько слов нашим радиослушателям.
Ну, наверное, мое это время подходит к концу. Сейчас мы послушаем, может быть, хватит флейты. Все-таки я еще немножко дирижирую концерт камерного оркестра. Это инструментальная капелла Подмосковья. Мы будем слушать первую часть соль-минорной симфонии Иоганна Христиана Баха. Это младший сын Баха, так называемый лондонский Бах, который, к сожалению, умер в 46 лет в Лондоне. Встречает там юного Моцарта. В Лондоне же.
А вот это интересная тема, на самом деле. Вот он встречал юного Моцарта, и что?
Ну что, был изумлен Моцартом.
Угу.
Это чудо.
То есть это такое чудо, что не надо обладать было особой интуицией. Просто вот видишь Моцарта и понимаешь, что это Моцарт. Еще один звоночек хотите?
Конечно,
абсолютно. 788-107-0, говорите.
Добрый, еще раз добрый ночи. Здравствуйте. Угу. Я хотел защитить Губайдуллина. Как ищенитку раньше гоняли на него, но мне кажется, этих людей надо переслушивать просто. Несколько раз. Тогда ты поймешь. Какого-то там еще глубина.
Да, спасибо. Да. Спасибо. Спасибо. Вот глубина, правильно. Честность, глубина.
Ну, или вот такое произведение: сад радости и печали есть у Губайдуллина. Для флейта, арфы и альта.
Угу. То есть состав как у Дебюсси.
Да, абсолютно.
Там, где Дебюсси себя превзошел, и он там так, да, совершенно нетрадиционно для этих инструментов.
Или квартет специально по заказу Кронус квартета написанный. Все это абсолютно разные произведения. Все она еще очень разнообразна.
Да, и несмотря на, так сказать, длительную биографию, когда вот, ну, все-таки композиторам часто свойственно, особенно известным и тех, кого уже любят, вот понял, где ты хорош, и вот эту стезю вот прокапываешь.
Есть такое, а у нее нет, она все время разная.
Хорошо, значит, мы сейчас слушаем Иоганна Христиана Баха,
да.
Вот оркестр под управлением Олега Худякова, который сегодня был нашим уравновешенным, приятным и невозмутимым собеседником. Олег Валентинович, только я хочу, чтобы вы еще к нам как-нибудь пришли, вживую поиграли, и вообще с коллегами уже.
Ну...
Надо расширять эту вот живую игру классическую.
Звоните, будем общаться. Радиослушателям спокойной ночи. Спасибо за
внимание. Нет, нет, не спокойной ночи. До 6 утра не спать.
А, да.
Конечно.
Так почему? Можно не спать и быть спокойным.
А, вот это... Ну, да. Спасибо. Слушаем Иоганна Христиана Баха.
Русская служба новостей. мы делаем новости.